Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Костов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы довольно давно не были в эфире, поэтому событий накопилось достаточно много. Поэтому сегодня, возможно, у нас не будет времени на ответы на вопросы наших интернет-слушателей. Мы о них не забываем, но когда будет чуть-чуть побольше, мы как бы разгребемся с текущими событиями, то тогда ответим на ваши вопросы. А сейчас пока прокомментируем некоторые происшествия, которые произошли за это время в мире. Поскольку они явно носят интересный характер, уж тем более не получают полного освещения со стороны официальных средств массовой информации. Ну, первое событие, на которое я хотел обратить внимание ввиду его актуальности, это так называемая новая военная вспышка между КНДР и Южной Кореей, в которой привычно все СМИ в мире, в том числе и российские, обвиняют КНДР. Значит, получается примерно такая картина, что ни с того ни с сего Народная Корея начала стрелять по Южнокорейскому острову, не пойми с чего, так сказать, выпустила туда чуть ли не 200 снарядов, загорелись от 60 до 70 жилых домов, началась эвакуация населения. Ну, мирные южнокорейцы, в больших кавычках, значит, подняли в воду самолеты F-16, нанесли ответные удары, какие жертвы с той стороны, непонятно. В общем, короче говоря, произошла ничем не спровоцированная перестрелка, которую тут же выкладывают на, так сказать, на совесть вновь назначенного заместителя начальника, заместителя руководителя военного совета КНДР, сына Ким Чен Ира. То есть, мол, это Ким Чен Ир, сын Ким Чен Ира, решил такую провести разведку боем, чтобы показать, какой он герой. Вот примерно такая картина вырисовывается из сообщений СМИ. Довольно, честно говоря, глуповатая и немотивированная. И поэтому это не может не повлечь нашего комментария, конечно, о том, что же происходит на самом деле.
Но, справедливости ради, я должен сказать, что через какой-то промежуток времени, когда волна информационная исходит, начинают всплывать подробности. Выясняется, что погибшие и раненые — это не мирные жители, а вовсе даже военнослужащие корейской армии. Дальше южные корейцы признают, что стрелять начали первые они. Правда, они говорят, что мы стреляли не на юг, а на запад, и вовсе там мы что-то там. Но, тем не менее, признание факта, что стрельбу начали они, это в средствах нашей массовой информации для внимательного читателя или слушателя, так сказать, это прошло.
Ну, во всяком случае, то, что стоит отметить, и то, что обычно говорится, если упоминается об этом, то где-то в конце сообщения, ну, буквально петитом, насколько это...
Конечно, гораздо меньше.
Да, это то, что 22 ноября у берегов Южной Кореи начались плановые учения армии этой страны и американских военных. Причем в Северной Корее заявляли всегда, что это они рассматривают эти маневры как непосредственную угрозу своей безопасности. Надо отметить, что эти маневры происходят как раз в районе вышеуказанного острова, а сам по себе остров тоже не просто абы какой. Когда закончилась война в Северной, значит, Корейская война, то, как известно, демаркационная линия перемирия прошла по 73-й параллели. Но некоторая часть островов, которая находилась тем временем под оккупацией Соединенных Штатов, и которые были гораздо севернее эти демаркационные линии в Желтом море, они, собственно, под эту оккупацию и под этой оккупацией остались. То есть американцы просто отказались проводить демаркационную линию по морю в продолжение 73-й параллели, как это должно было бы быть, 53-й, простите, параллели, как это должно было бы быть, 38-й параллели, господи, что я путаю. Да. И как следствие, значит, эта территория осталась вот вроде бы неопределенной. В чем-то, если угодно, ее можно сопоставить с ситуацией с островами Малой Курильской гряды. С той только разницей, что Япония в результате Второй мировой войны подписала акт о безоговорочной капитуляции, то есть, в общем, отдала себя и свои территории на распоряжение союзников. Вот так надо трактовать понятие безоговорочная капитуляция. А в корейском случае никакой безоговорочной капитуляции, естественно, не было. Был акт о перемирии, причем при усилиях ООН, и, соответственно, вот эта вот демаркационная линия, которая должна быть проведена по 38-й параллели. Короче, этот остров находится под корейским, читай, американским контролем, и просто они там.
Я хотел бы поправить.
А там еще и военная база
находится. Опять же, так сказать, вот так как эта передача на самом деле, то мы должны говорить по существу. Значит, то, что американцы сжульничали в тот момент, что вызывало всегда, подчеркиваю, всегда протесты северокорейской стороны, это факт. они фактически нарушили ту договоренность, которую насчет того, что по параллели поделить, сделали они это сугубо из военных соображений. Там вовсе не деревушки с рыбаками находятся, ну, да, на этом острове, там находится военная база, именно там проводятся военные учения. Это нарушает не только понятие по параллели деления, но и нарушает смысл демилитаризованной зоны. Потому что демилитаризованная зона — это как раз зона, из которой выводятся войска с тяжелым вооружением, что затрудняет агрессию для потенциального агрессора, так сказать, с той и с другой стороны. Так вот, острова как раз нарушают не только вот это разделение по параллелям, но еще и факт демилитаризованной зоны, потому что находится в непосредственной близости, и именно там провокаторы американцы пытаются все время провести, пытаются провести учения для того, чтобы, кроме того, чтобы смоделировать именно вторжение в Северную Корею, еще это сделать на глазах у северных корейцев.
Не, ну тут надо сказать, что моделирование вторжения — это такая двояко выпуклая вещь, которая сейчас моделирование, а завтра это может оказаться и не моделирование, а настоящая атака.
Ну, то есть атакуют, что и произошло.
Да, атакуют реальные суда, атакуют с реальным оружием, с реальными десантниками, все, как говорится, не учебные,
проводят боевые стрельбы.
Проводят боевые стрельбы. И вот в этой связи факт этих боевых стрельб и проведения этих учений, и как, собственно, провокация этой боевыми стрельбами и учениями северокорейской стороны на ответные действия, вот этот факт полностью, собственно, обходится стороной. Как будто бы то, что американцы нагнали вместе с южными корейцами в узкий пролив между, собственно, территорией Северной Кореи и вот этим островом, а он как максимально близко к ней находится, боевые корабли начали там, как говорится, боевые стрельбы, это все является такой вот какой-то мирной такой шуткой, типа военными учениями. А северные корейцы должны сидеть спокойно на берегу и просто смотреть на то, как там, значит, американские тренируются в высадке еще непонятно куда, на них или, так сказать, на какой-то остров. Я вот в этой связи хотел бы провести такую параллель. Вот Япония, как известно, оспаривает у нас острова Малой Курильской гряды, в частности, остров Кунашир, который не более близко находится к территории Японии, который, кстати, гораздо больше вот этого южнокорейского острова, там даже город такой есть, Южно-Курильск. Так вот, что бы подумала, как бы отреагировала Япония, если бы, допустим, Россия на Кунашире провела военные учения?
Ну, для начала расположила там большую военную базу.
Расположила там большую военную базу, провела бы там учения с привлечением кораблей Тихоокеанского флота и с боевыми стрельбами. Ну, там пролив, конечно, есть километра два, но граница-то проходит, как известно, посредине пролива, то есть первый километр точно наш. Ну, вот постреляли бы, скажем, в районе этого километра.
Ну, иногда промахнулись.
Ну, бывает иногда перелет. Ну, да. С кем не случается.
Попали по острову Хоккайдо.
Да, может быть, там какой другой случайно попал бы по острову Хоккайдо. Ну, обязательно. Ну, наказали бы обязательно того сержанта, который неправильно целился. Вот. Вот как бы японская сторона на это отреагировала. А, кстати, и американцы тоже, которые там держат несколько военных баз. Вот они как бы посчитали, что это совершенно такая нормальная международная практика проводить в этом проливе учения. Или все-таки бы начали хай о том, что вот здесь сейчас готовится агрессия против Японии. Хочу заметить, что здесь на реакции долго гадать не надо. Несколько лет назад Китайская Народная Республика хотела провести военные учения в проливе между собственной территорией КНР и Тайванем. Пролив чуть-чуть, шириной 400 километров. Так вот, понимаете, когда только стало известно о проведении этих учений, туда нагнали американский военный флот и какими-то новыми ракетами оснастили тайваньцев. И хай подняли на весь мир, что сейчас готовится вторжение на Тайвань. Вот, блин, что такое будет, как мы ответим. То есть, короче говоря, истерика шла в течение многих месяцев. Я даже не помню, были ли проведены в итоге эти учения, так сказать, или их как-то свернули там, или провели в каком-то там сокращенном варианте. Но, в общем, короче, идея была такая. А вот здесь вот, когда то же самое происходит у островов, в Северной Корее, причем которые заведомо ясно, что не считаются Северной Кореей южнокорейскими. То есть это происходит просто прямая военная провокация. И вот, собственно, об этой военной провокации сейчас и поднят такой хай, как о неком чуть ли не несанкционированном нападении Северной Кореи на Южную.
Я должен еще одну ремарку сделать, потому что передача на самом деле, в силу того, что у нас есть устойчивые связи и с северокорейскими, так сказать, официальными лицами, так же, как и с южнокорейской общиной, потому что мы знаем большое количество людей и знаем людей, настроение людей в Южной Корее. Так вот, ни северные корейцы, ни южные все это не одобряют. И те, и другие считают, что провоцируют на драку их американцы. И в этом плане они единодушны. Я, конечно, понимаю, что высшее там, военное руководство Северной Кореи, так как она, Южной Кореи, так как она находится под фактической оккупацией американцев, они слушаются и безоговорочно американцев, ну, да, то, что говорят. Но то, что рядовым жителям Южной Кореи не нравится, так сказать, нагнетание обстановки, и не нравятся американцы, которые держат свои военные базы и еще пытаются столкнуть их с северянами, которых они воспринимают как своих родственников, угу, вот это совершенно точно.
Я к этому анализу хотел бы добавить еще одно обстоятельство, еще один фактор, о котором совершенно не говорят в вот этих вот описаниях происшествий якобы между Северной и Южной Кореей. Это фактор о том, кому и зачем это нужно. Вот самый главный фактор – цели. Значит, принимать, конечно, как серьезный аргумент, это то, что сыну Ким Чен Ира, который только что стал заместителем верховного, так сказать, руководителя военного совета страны, что ему надо каким-то образом проявить себя геройски перед генералами, он не выдерживает никакой критики. Во-первых, он там не скачет впереди на белом коне, не размахивает шашкой. Ну, бред это все, да? Но кому-то же этот инцидент... Ну,
сидит в столице рядом с папой.
Сидит в столице, да, так сказать, постигает там основу управления с, так сказать, реальным государством. Но кому-то же это действительно нужно, ради чего разыгрывается такой инцидент, причем уже на самом деле второй по счету, потому что до этого, несколькими месяцами ранее, была вот эта вот гибель южнокорейского корвета, который странным обстоятельством был приписан северокорейской торпеде, который сами северные корейцы считают напоровшимся на какой-то подводный камень, которых достаточно много там в этом районе, а мы, как вы помните по нашему анализу, считали, что он пострадал в результате донной мины, причем, скорее всего, своего же производства, установленной там же, то есть напоров, как говорится, на дружественный в этом смысле огонь. Так вот, почему второй раз в этом районе происходят такие происшествия? Вот на этот счет есть вполне резонные основания полагать, для чего и зачем. Во-первых, нам уже доводилось говорить, что Южная Корея, хотя об этом очень мало где говорится и упоминается, на самом деле в мире второй должник по объему после США. Вот самый первый большой долг в мире – это у США. А второй по счету, вот поищите где-нибудь в информационных источниках, у кого самый второй по объему долг, как-то не упоминается, неинтересно. Там США и потом все остальные. Не все остальные, на самом деле Южная Корея. Более того, этот южный долг берется не просто так, а за счет военной помощи Соединенных Штатов. То есть, иначе говоря, Соединенные Штаты, печатая доллары, они в определенной мере этими долларами субсидируют и Южную Корею. И она, соответственно, на них как бы производит вот всякие разные военные расходы, потому что вот рядом находится злой северокорейский сосед, который вот-вот готов на нее напасть и сожрать. И понятно, что если эту угрозу нападения постоянно не демонстрировать, то выбивать через американский Сенат дальше, вообще через американский Конгресс, вот финансирование этой помощи, будет достаточно трудно. Почему у южных корейцев к этой помощи такой интерес? Отвечу очень просто, потому что Южная Корея оккупирована США. И потому что получаемая эта помощь таким образом, она вся находится фактически под американским контролем. И, соответственно, весь механизм, следующий за этой помощью, разного рода хитрых откатов и потом политических вливаний в американскую же политическую систему, фактически находится под полной завесой секретности. Военный секрет, тишина, никто ничего не знает, все документы топ-секрет, миллиарды уходят как бы в направлении Южной Кореи, как бы на южнокорейскую оборону, и далее растворяются. Миф о вот этом вот враждебном северокорейском окружении постоянно поддерживается вот такими конфликтами, а за счет этого удается выкачать побольше средств из американских налогоплательщиков, перевести их в Южную Корею, и там, как гигантский политический прачечный, отмыть и вернуть обратно в американскую политическую систему, ну, не полностью, конечно, а частично, да, для того, чтобы профинансировать нужных людей и всякие нужные операции. В свое время на это шел и героин, в свое время на это шел и всякие сделки типа Иран-Контрас, там, оружие там, и тому подобное. Вот сейчас вот одним из таких инструментов является Южная Корея. Причем, понимаете, мы уже неоднократно говорили, что вообще приход путинизма в мировую политическую жизнь, он существенно снизил там коррупционные планки и вообще ослабил как бы контроль над коррупцией. То есть коррупция высшего руководства мировых держав, она стала как бы таким явлением универсальным.
Так же, как в свое время приход Гитлера, привел к определенным подвижкам в сознании такой большого количества обывателей в Европе,
совершенно
в той же Франции, в той же Великобритании, в сторону фашизма.
Совершенно верно. Вот я как раз хотел бы напомнить о Франции в этой связи, потому что сейчас во Франции разгорается огромный скандал, смысл которого состоит в том, что финансирование Франции военных операций в Афганистане в 2002 году, в ходе которого погибло некоторое количество французских граждан, было связано с избирательной кампанией на президентский пост в ту пору Эдуарда Баладюра, такого известного политика. Вот. Причем у этого Баладюра пресс-секретарем, ну тут важно не должность дальше, а реальная степень влияния, то есть фактически руководителем этой кампании, да, был как раз чуть-чуть Николя Саркози. То есть вот эти вот откаты через помощь якобы на военные расходы, а потом обратные вливания уже в политическую жизнь, уже тогда были вполне, так сказать, реальным таким ходовым сценарием для того, чтобы профинансировать массу неудобных, но очень нужных руководству разного рода, так сказать, проектов. Вот примерно то же самое сейчас происходит с Южной Кореей. Так что если сейчас начинаются какие-то перестрелки на линии север-юг, то не думайте, уважаемые слушатели, что это потому, что вдруг осатанели злобные северокорейцы, которые уж не знают, из какого ружья в сторону Южной Кореи выстроить. Это значит, что америкосам опять на какие-то цели потребовались левые деньги. Вот. И вот эти левые деньги они решили качнуть через южнокорейский механизм, через механизм ее помощи, предварительно задурив и запугав свое общественное мнение северокорейской угрозой, северокорейской ядерной бомбой, северокорейской империей зла, а фактически приводя в этом движение свою собственную машину по отмыву бюджета американского в политических целях и перекладыванию в свой карман.